«Да», — сказал Виктор. «А при чем здесь я?» Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил. «В моем положении, — сказал он, — остается одно — нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения. Господин Рошепер подпишется. Вы, я надеюсь, тоже. Но это не бог весть что. Гласность нужна. Хорошая статья нужна в столичной газете и подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев. А материал животрепещущий. Как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей. Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке. Куда угодно, но чтобы духу здесь Мокрицовского не было. Заразы этой, вот что я вам имел сказать». «Да-да, понимаю», — сказал Виктор медленно. «Очень хорошо вас понимаю. Хоть ты и скотина, — думал он, — хоть ты и Боров, но понять тебя можно. Но что же это сделало с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штучки из дерева. Мать Фреда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет, и что накличут они нам войну, мор и голод. А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают, и погоду они делают, и детей они переманивают. Зачем? И кошек они вывели, тоже зачем, и клопы у них залетали». «Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки, — сказал бургомистр, — ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против голем. Господин санитарный инспектор Павар Суман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен. А голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее. Пытаемся отвечать террором на террор. Городской легион – наша гордость. Ребята подобрались золотые, орлы. Но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает. Полиция в ложном положении, оказывается, и вообще. Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним. Частные, конечно, не продовольствие там и не постельные принадлежности. А вот книги всякие, они их много выписывают. Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально». «Так-так», — сказал Виктор. «Орлы, значит, золотые. Как его там? Фламенда? Ну, этот племянничек. Фламин Ювента», — сказал бургомистр. «Мой заместитель по легиону, Орел. Вы его уже знаете?»
«Знаю немного», — сказал Виктор.
«А книги-то зачем задерживать?» «Ну как зачем? Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки, накипает все-таки. И потом», — бургомистр стыдливо заулыбался, — «чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут, как нормальные люди без еды и прочего». Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. «Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо. Жир и сало нации, президентские халуи, черносотенцы. Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть». С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную. Все равно никто не рискнет меня напечатать. А бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клок, и мог бы жить здесь припеваючи. Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровье. Про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом, и выступит на эту тему перед вундеркиндами. Все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду?
а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие».
«Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим», — сказал бургомистр. «Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы все мы вам предоставим. Можем предоставить даже эдакую схемку, планчик, по которому было бы желательно. А вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей «Три выдающихся сына нашего города». Член парламента Роше Пернант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига.
«Здорово работает», — подумал Виктор. «Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около, не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в своих корыстных намерениях. Выдающиеся сыновья. И ведь совершенно уверен, скотина, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке. Вот и сейчас схемки ввернул. Знаем мы, что это за схемка, и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали.
Да, господин Банев, коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить».
«Я обдумаю ваше предложение», — сказал он, улыбаясь. «Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. Вы ведь знаете, мы, писатели, народ неподкупный, действуем исключительно по велению совести». Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру. Бургомистр гоготнул. «А как же? Совесть нации, точное зеркало и прочее, прочее. Помню, как же!» Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. «Прошу вас завтра ко мне», — пророкотал он. «Исключительно свои подберутся. Только чур без жен, а?»
«Вот здесь», — сказал Виктор, вставая, — «я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела». Он опять подмигнул. «В санатории». Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылокать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. «Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери», — думал Виктор. «За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу. Чего мне там делать? Везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться». Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда, и навоза, и комары, и как воняет отхожее место, и скучище, каждый вечер скучище, и древние телевизоры, и местная интеллигенция, шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель. А, впрочем, что там говорить, есть куда ехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры. Вот ведь в чем вся беда. Они же будут очень довольны. Уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать.
Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет. А действительно, почему я так много пью? И, может быть, Болку Нац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет. Улицы были мокрые, серые, пустые. В палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменился. Покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, выленили краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так. Дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб. Дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал. Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления. Двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом левыми колесами на тротуаре громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер. Выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за 20 до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал: «А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал?» «Не нарушал. Бумаги у меня в порядке?» «В порядке. Груз правильный. Вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?» Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому: «Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащит. И никого к машине не подпускай, понял?» «Понял», — сказал полицейский. Он был очень недоволен. Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору: «Ну, хоть вы скажите, виноват я или нет?» Виктор приостановился, и парня это воодушевило. «Еду нормально, везу книги в спецзону, 1000 раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал?» «Не нарушал. Бумаги в порядке?» «В порядке. Вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?» «Хватит тебя орать», — сказал полицейский. Парень живо к нему обернулся. «Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил?» «Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали». «Разберутся», — сказал полицейский. «Чего ты в самом деле расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое». «Эх, начальнички!» — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. «Нигде правды нету! Налево ездишь — задерживают, направо ездишь — опять задерживают». Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: «Может, штраф возьмете? Или как-нибудь, а?» «Иди, иди», — проговорил полицейский. «Так мне ж премию обещали за срочность. Всю ночь гнал». «Иди, говорю», — сказал полицейский. Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, 2 раза легнул передний скат, потом вдруг сутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.